выросшие из параметров. Вот такая будет тема, такая техническая немножко такая тема. Выросшие из параметров. Существуют параметры. Ну, существуют параметры ребенка. Вот, то есть, когда он вот так себя ведет, значит, ну, нормально. Потом он вырастает, эти параметры родители что-то не устраивают. Да? То есть, ему уже 10 лет, а он все с памперсом. Как-то ну, не те параметры. Да? Вот, вот тогда было нормально, а вот сейчас ненормально, да, параметры. Или, например, вот я это вырастаю из обуви, например, да? Обувь. Раз, а оно тесно. Ну вот. И что я хочу сказать? Мы всегда будем меняться. Кто-то говорит, да мне уже там 75 лет, ты будешь меняться, дорогой. Вся наша нервотрепка, все наша нервотрепка, когда я, знаете, если человек не... Вот есть, кто-то читал «Собор Парижской Богоматери»? Вот, читали, да? Там был такой Гуинплен. Было такое племя или секта компрактикосов, которая занималась тех, что делали уродов из людей. И потом продавали по сходной цене. То есть брался человек, например, он пока ребенок замуровывался в кушин, и вот он... И вот такой, например. И вот он такой вот привыкал, такой ходил. Или там считалось в Китае, что вот если маленькая стопа, значит ты благородный. И вот чтобы ребенок, стопа не росла, он весь уже вымахал, а стопа такая же. Ну просто в колодки какие-то. И так далее. Так вот, когда, смотрите, человек растет, 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 и раз уперся. И вот пока он рос в какой-то системе, оно сатанинское, не сатанинское. Любая система начинает проявлять качество сатанинское. Знаете, когда? Когда ты уперся в границы. Все. А до этого, это как цыпленок. Цыпленок. Вот это. Что цыпленку мешала скорлупа, пока он был? До каких пор она мешала? Когда он все там съел, вырос и уперся. И он уже сам ее сломать. Сломать что? Что его защищало? Сам сломать. То есть, мы должны... Мы однажды вырастаем из своих параметров, и если мы ничего не сделаем, знаете, никто за нас ничего не сделает, потому что только я знаю, вот я такой цыпленок, только я знаю, когда я там все съел. Потому что снаружи ничего не видно. Или, это, или например, вот ребенок вот в утробе матери рождается. Кто знает, когда ему родиться? Вот эти все УЗИ, там точно, не точно, но только ребенок знает, когда ему родиться. Когда ему. Это не объем живота. Можно растянуть, можно, я не знаю, переносили, доносили. Вот. И много вот таких вот вещей, которых, знаете, почему не рождают? Если ты задержишься в этой скорлупе и выйдешь, то есть ты не вовремя сделаешь вот этот переход, из тебя выйдет урод. И таких уродов хватает. Понимаете? Смотрите, как это точно все. Как это все точно. Шримад, какой Шримад? В этой Бхагавад-гите пишется, что никто не знает, что ему делать. Так это линейно, от перекрестка до перекрестка, никто не знает, что ему делать, даже он сам, если только Господь ему сразу вот по ходу пьесы не сообщит. Не даже духовный учитель. А тем более, никто не знает, что делать ему на перекрестке. Понимаете? Что делать ему при вот этом переходе? А перекресток, знаете, вот есть линейный что-то такое. Вот я иду, и то там так сложно. Вот. Но система говорит, там мы все там наизусть знаем. Там уже протоптали вам асфальт, давайте идите по стопам ачарьев. Кто не по стопам ачарьев, тот нехороший человек. Добро пожаловать за рамки системы. Бомжуй как хочешь. А сделали так, что они системы. Куда ни сунь, а там тебя просто там отстреливают. Вот. То есть за это надо побороться, придется. Придется побороться. Ну, борьба сейчас стоит, просто надо сказать нет. Просто надо сказать. Но когда ты принял, подписал, тогда вот все. Вот главное этого не сделать. Сказать нет, ну такой закон, что к тебе дальше не будут лезть. А теперь смотрите, переход. Переход на новый уровень, переход через мост какой-то, не просто какой-то перекресток, а когда. Меняется все, тебе надо покидать это все. И знаете, переход, это не просто, вот я сказал, утробу матери. Вот смотрите, как это должно быть, ну вот так вот, фантастично и правильно. Правильно. Например, Ну, нормально, если вот нормальный духовный учитель, который воспитал ученика, и причем он воспитал не просто ученика, он воспитал учителя. Нормальный духовный учитель или просто какой-то там харизматический лидер, вокруг которого все собирается. Он не то, что вот набить залы, чтобы вот это все, чтобы каждый стал личностью и пошел дальше. Вход свободный, выход еще должен быть свободнее. А если выход, о, отступник, сектант и все такое, значит надо это. Это не духовный учитель, не является он духовным учителем и так далее. Так, сейчас мне тут одну минутку. Ага. Мне кто-то должен помочь найти мои очки. Да. Да, кто-то видит их? Где? А, вот, да, они такие невидимки. Это мне сейчас надо будет зачитывать некоторые вещи. А, ну сначала я скажу некоторые вещи все-таки. То есть у нормальных духовных учителей, нормальных учителей, 5-6 человек, и то они меняются, идет ротация. Он где-то высоко в горах, слышали про это, да? Из всяких художественных произведений. Да, он не делает это в интернете такой вброс, значит, все ко мне пошли и так далее. Нет такой... И он потом не делает рабов пожизненных из своих учеников. Он их делает свободными. Вот это духовный учитель. Ну, и как... Ну, например, понимаете, это природный процесс. Это обычный природный процесс, который мы видим везде-везде в природе. Но это же в природе. Мы же оторваны от этой природы, мы же в каком-то духе. Нет. Природа вся духовна, тут нет ничего не духовного. Ну, например, будет ли рад папа, если его сын его перерос? И он скажет, куда ты поперек батьки? Да он будет рад и гордиться им, да? Будет ли... радоваться мама, если там ее дочка, что чем-то вот это, да она будет это, конечно, ради Бога. И чем больше, тем лучше. Вот. Ну, это, понимаете, тогда ученик или ну, подопечный, охраняемый, он вырос. Вырос. И он ломает скорлупу. И нормальный духовный учитель, вот нормальная курица просто, когда цыпленок вылупляется, она ему помогает расковырить. Видит, уже вылез, да? Расковыривает, убирает эти скорлупы. Она же не заталкивает его яйцо назад, да? Тем более мама там, да? Тут бред какой-то. Но у нас по факту получается примерно так. Куда? Сиди. Но ты вырос. Ты вырос. И какие стадии проходят, пока ты в яйце, пока ты охраняешь в этой, ну ты становишься свободным, ты сам что-то организуешь, или попадаешь еще в какую-то большую организацию, у тебя меняется все мировоззрение. То есть ты приходишь в какую-то организацию, любую, я не привязываюсь там, духовный, недуховный, религиозный, приходишь, и тебе кажется, дворец, о тебе так заботится. Но как только ты узнаешь об этом все, это превращается в тюрьму. Тебе просто нечего есть. Чтобы расти, мы ну вот человек, сколько он растет вот физически. Вот вырос дальше, все, дальше не растет. Значит ли, что он не растет? Растет, он умом растет. Дальше, дальше, у него горизонты расширяются. Потому что кто-то сказал, что люди часто воспринимают границы своего мировоззрения за границы мира. Вот это вот сектантское. Что, дальше? Да дальше ничего нет. Или все неправильно. Вот. И наступает пора перехода. Пора перехода болезненно всегда. Есть такой миф, что все хорошо. И знаете, самое интересное, Господь никогда не говорит. Он нам показывает, вот, когда возникает момент перехода. Момент перехода возникает когда? Когда вдруг я прихожу, и вот все было хорошо, и что-то мне что-то тут уже не нравится. Не значит, что все отупели. Или я даже что-то узнал. Бывает, я что-то узнал. Не хочется им говорить, они говорят, да пошел ты, что ты нам рассказываешь. Нам еще хорошо. Им хорошо, им комфортно, хорошо. У тебя кончается комфорт. Потому что комфорт кончается сразу, как только в тебя перестает вливаться что-то свежее. Если ты тут это взял, может быть, ты взял не все, потому что все тебе, может быть, и не надо, у тебя такая задача, ты взял что-то с этой как-то системой, все, и у тебя извне что-то там влилось. Ты заглянул за забор и что-то там увидел. Вот это симптоматика того, что никто ничего не заметил. Ты думаешь, это Бог сказал, ты сейчас такой очарий всем расскажешь. Не, Он сказал это только тебе. Вот. И это означает, что наступила твоя пора перехода. Твоя пора перехода характеризуется с тем, что ты готов, что ты совершенно готов уйти куда-то, а страшно, страшно. Ну представьте, цыпленок из яйца вылупляется. Вот. Что тут вообще? Там вообще было все хорошо, привычно. Вот все хорошо, вот он все освоил, все съел. Да живи и живи. Вот если промедлишь еще секунду здесь, когда ты все освоил, ты просто умрешь. Так и в любой системе. Как только ты все освоил, как только ты все знаешь, кажется, вот это вот финал апофеоза, живи. Момент уходить. Единственное, что может этот мир гарантировать, единственное, что вот все как сейчас вот есть, временно и дальше не будет. Придется переходить. И переход это естественный, природный процесс. Секты, которые хотят использовать человека, ну, они говорят, ну, все, вот, все. Дальше ничего хорошего нет. И он начинает быть уродцем. Уродцем, значит, сначала он хорошо радовался, никого не осуждал. И он начинает деградировать, деградить. Он все знает лучше всех и наизусть. Но ему ничего не нравится. Почему? В него нету вливаний новых. Тогда человек начинает заниматься самоедством. Такая разновидность каннибализма. То есть я ем пока сам себя. В чем это выражается? Я решаю, что я все это, и теперь как бы максимально этой системе, этой структуре, этому знанию мировоззрению подходить. Я начинаю присматриваться к себе, а обнаруживаю, что не совсем я подхожу. И начинаю себя там немножко, там немножко, там немножко. Немножко не получается. То есть вообще не получается. То есть вообще ни у кого никогда не получилось. Вот. И тогда человек начинает очень больно так кусать самого себя, а кушать хочется, и тогда он начинает поедать других. И тогда он начинает людоедством заниматься конкретным, какие-то новенькие приходят, он начинает объяснять то, что уже ему стыдно сказать, что он, скажем так, по всем параметрам не подходит. Но по каким он подходит, он начинает их это строить. И вот это начинается, что из обычного человека уже получается урод. Урод. То есть он попал к этим компрокчикосам. Вот это вот. Знаете, это секта такая, компрокчикос. Не знаете? Ну как же вы жили, не зная, что такая секта, которая делала уродов, я же сказал. На заказ. На заказ, да. Да, компрокчикос. Вот. Это рассказал, что предстоит каждому. То, что предстоит каждому человеку, это предстоит каждой семье. И я не то, что вот... Причем, а что такое вот эта скорлупа, которую цыпленок будет разрушать? Это конкретные вещи. Это Арджуна на поле битвы. Ему говорят, надо вот этих убивать. Родственники, это скорлупа. Это то, что тебя, понимаете, это родственники, это семейные вот эти вот... И как это было его уговорить, и это примерно тоже. Ну, тут, правда, такой форс-мажорный, это всегда это твои. И откровение в том, что когда ты переход будешь совершать, не все за тобой пойдут. Даже не все те, кого ты бы очень даже бы хотел захватить, с которыми вот так вот уже было. Некоторых придется покинуть. Ну и потом так иногда смс-очкой там. Все. И некоторые, может быть, даже станут, пойдут в противоположном направлении. Но это их тоже путь. Путей плохих не существует. Просто такая роль. Но симптомом является, чтобы кто-то не возомнил, что «О, так у меня ж переход, меня что-то все достало, да? Надо делать ноги». Я сразу скажу, что Господь делает так, что когда у тебя наступает пора перехода, если ты уйдешь, вот там ничего не обвалится. Ты никого не бросаешь. Понимаете? То есть ты готов. Откровение номер один. К когда цыпленок рождается, там у него есть, там папа, мама, ну, там, я не знаю, петух, по-моему, не участвует потом дальше, да? Вот. Ну, у людей, во всяком случае, папа, мама есть, да? Вот. И там ему дадут поесть, и там можно дышать, и там его помоют, подмоют, и все такое. То есть, если он покинет эту обитель, эту, то там все будет. И если ты туда пойдешь, там все будет. Раз. Второе. Здесь тоже ничего не должно рухнуть. Ломается только какие-то перегородки у меня в мозгах. А то, ой, мне все надоело, я пошел отсюда, потому что вот там было так написано. Не-не-не-не-не. Да, конечно, все родственники, все твои соратники скажут, куда? Но это знаете, чем связано? Потому что привязанности, общие связи, ну это знаете, как вот страну там порубили, какие-то экономические связи ну, нарушились, что-то надо делать, да? Ну приходит время, как-то зарастает, как-то это все обходится, ну и так и здесь. А мы привыкли друг к другу, там, доброе утро, все такое. Кое-кто может сказать, ну, дело в чем? Дело в том, что туда или кто-то другой придет, или надо оставшемуся, я не знаю, кто там был в этой скорлупе, тоже чем-то заниматься, понимаете? Вот. Иначе, если они останутся вместе, вот я останусь в этом, в обществе, вот я один и общество из 20 там, человек, допустим, кто-то будет рабовладелец, а кто-то раб. Я буду чувствовать себя рабом. Кому надо было уходить, он будет как в рабстве, а те будут просто его эксплуатировать. Им надо самим там за ум как-то, понимаете? Вот. Момент перехода. Есть явно, что вот нельзя ребенка бросить, потому что он вот такого роста всего. Или там, понимаете, ну когда все налажено, все это, ну, значит какие-то проекты надо искать, хотя их искать не надо. Они сами подъезжают. Еще такой момент. Это все, знаете, как проверять гипотезу, теорию, которая тебе вошла в мозг, правильно ли это и нет. Что вверху, то и внизу, что в глуби, то и ввысе, что в макро, то и в микро. Вот. Общественные процессы, глобальные, семейные, мои личные, они все идут по одному и тому же закону. Вот сейчас, например, вообще эту лекцию я бы и даже не читал, но потому что дело в том, что сейчас есть там семейный цикл, есть там цикл страны, он может быть чуть побольше. Ну, чем больше там планета, тем она медленнее там движется, да, вот если даже в Солнечной системе посмотреть, она там дальше. Вот. Комар, он вообще крыльями машет, не видно, да? А орел так вот вообще не машет практически. Вот, серьезно все. Сейчас информационный такой наплыв. Информационный. Смотрите, когда, в конце концов, все состоит из информации. Да? Все из информации состоит. Даже вот это тело, это материя, это вид информации, свернутый определенным образом. Это информация. Энергия тоже информация. Вначале было слово, так сказать. И сейчас мы знаем, что большой информационный наплыв идет. Потому что человечество стало умнее. Знаете, что значит, как становится умнее? Чем отличается умный человек от неумного человека? Не количеством нейронов, а количеством связей между них. И вот нам все повыдавали мобилки дешевые. На самом деле они дороже стоят. Ну, зато каждого можно отследить, где кто находится, да? Но мы уже можем раз одного места. Интернет, пожалуйста. Каждый может просто взять и облететь Землю и посмотреть, приблизить там эта планета, там Google там есть, да? Там, рассмотреть. Правда, некоторые места пикантные, которые нам не положено смотреть, их сейчас заретушировали. Например, сейчас вот самая большая тайна, которая обходит все, буквально все, и религии, и социальные, и ученые, это пирамиды. Их, оказывается, столько много, они, оказывается, так нужны, с ними столько тайн связано. Вот. Ну, потому что, ну, надо ж... Нефтяная хватка, вот, которая держит человечество за горло, заставляет их, а это пирамида, это практически можно бесплатно жить. И поэтому нам их не рассказывают. Это какие пирамиды обнаружили, такие интересные. Их там смотришь, а уже по этой, ну, заретушировано. Много заретушировано. На пирамидах, например, вот на пирамидах Хеопса, там русские надписи огромные, вот такие. Кому это интересно, чтобы русские надписи? Потому что сейчас все идет, чтобы... Вообще программа идет, вот это глобальный сионизм, чтобы русских вообще не было. Сначала сокращение населения белой расы. Белые, сейчас некоторые отделяют, что есть вот русские, а есть вот славяне. Это подрыв, что нельзя их отделять. Вот. Просто есть русский язык. Славян много. Вот сербский, например, да, славяне, ну язык такой. Но есть русский язык. Это санскрит. Русский язык видели на солнце даже написано. Даже принимают так. Даже вот на шаровых молниях, на русском языке, что странный язык. И на 330 тысяч лет находят везде, по всей земле. То есть аборигены говорили на русском языке изначально. А теперь это делается, чтобы сократить всех, которые говорят на русском языке, за счет вот этих мусульман, там всех, ну, чтобы только не белая раса, потому что, ну, глобальная программа такая, что негры не годятся для рабов, потому что чересчур они, ну, не то что ленивые, ну, взбрыкивают сильно. Вот. И не очень хорошие работники, они охотники хорошие, понимаете? Из них хорошие преступники, полицейские, охотники хорошие. А тут они как-то не очень. Просто такая природа, нормальная природа. Длинные ноги, хорошо бегают. Вот. Боксеры из них замечательные. Не, ну реальные, да. Их же взяли как охотников в Америку раз, а они их бандиты. Почему? Это их природа. Да, ничего там такого нет. Просто, ну, был у себя в Африке, нормально жил. Все. Там никаких, ни экологии не нарушал, никакого бандитизма не было. Вот. Белые, они вот, трудолюбивые, все, все. Ну и на них, там, где сядешь, там и слежешь. Рабами тоже быть не хотят. Желтые вообще идеальный вариант. Ну вот сейчас это делается, что вот негров, ну, белые, они сопротивляются, собаки. Они сопротивляются. И особенно русскоязычные, потому что это белые русские, это славяне, вооруженные русским языком. А русский язык, если ты на нем говоришь, это оружие. Это оружие. Если ты думаешь о нем, то тебе очень трудно подобраться, тебе ГМО не сильно это берет, понимаешь? И потому что там, на русском языке, есть некоторые понятия, которые в других вообще исключены. И вот это вот глобально, это я что-то куда-то залез. А, сфотографировали на Хеопса на русском языке. Вот я, надо возвращаться в тему как-то. Итак, переход. Переход, он всегда информационный. Информационный. То есть я освоил. Освоил, запомнил, получил навык. Научился так одеваться или как себя вести. Какие-то привычки ушли, какие-то пришли. Все, мне дальше тут больше нечего делать. Я еще задержусь, я начинаю всех оскорблять, я начинаю всем, ко всем придираться. Начинается деградация. Как только я замечаю за собой деградацию, надо идти дальше. Не рушить вот это все, так вот это, мне же надо дальше. Не, а мудро уйти и не трогать тех. Не трогать тех, потому что все ачари, насколько мы знаем, там Иисус говорит, отряхните пыль со стоп и пошли дальше. Бисер перед свиньями не надо. Не потому что они не в плане, что они там все хрюкают, а в плане, что им сейчас пока этого не надо. Вот. Вообще лекция сейчас будет серьезная. Я сейчас некоторые вещи буду открывать. Которые, в общем, на виду, но которые рушат все религии. Все религии и все представления. Почему? Потому что, смотрите, я надеюсь, что все уже вылупились со своего яйца. Потому что если разрушить твои представления, то есть скорлупа, она не вечна. Разрушить твои представления, а на которых ты жил, посмотри, а что у тебя останется вообще? Если у тебя ничего не останется, это беда. То есть вот это очень простой закон, не понимая которого, именно из-за него, что ты не вовремя перешел, а не то, что вот кто-то тебе там помешал. Ты просто не вовремя перешел. Или ты перешел раньше времени. Тебя это, ну, а если там брать такую всемирную силу, которая нам портит жизнь, да, сатанисты там и все, они хотят или сорвать раньше, или задержать. Ну, чтобы ты не аж вместе, ты можешь только с Богом в ногу идти, но это слушание сердца. Эта тема много раз уже была, не будем ее. Итак, и сейчас люди побежали из религии в силу того, что открывается очень много знаний, которые их в религии просто не может объяснить. И об этом говорил Бхактивинода Такур. Он в Шри Кришна Савхите рассказывает, что появятся ученые, политологи, географы, которые перепишут, и вот то, что я, это Шри Кришна Самхити, он в введении пишет, что вот это весь Шримад Бхагаватам не такой на самом деле. Это было не там и не тогда. Не там и не тогда. Ну, например, вот, ну, о чем? Ну, Иерусалим, например, да? Взять Иерусалим. Иерусалим это искусственное создание, это 200 лет назад всего созданное, а потом это, ну, мировой проект. В этом мировом проекте было СССР и было Соединенные Штаты участвовали, Германия активно участвовала, Гитлер активно участвовал. То есть, смотрите, вроде бы внешние враги, и они создали Израиль, государство Израиль. Во-первых, они создали его не там, не на Босфоре, как там, потому что множество, ну, множество, тысячи, это знаете, что означает? Это означает, что все, что есть в современном Иерусалиме, вот они мощи этого, вот это здание, а вот тут его распинали, это все подделка и подлог. Иерусалим считается святым городом трех религий. Иудаизм, мусульманство и христианство. Вы представляете, а, ну, каков обман? И вот такой истинный христианин накопил за всю жизнь, ездил туда, и он говорит, ну все, я там. Он ездил вообще в фальшивку. Вы думаете, с Вриндаваном по-другому? Абсолютно так же. Потому что просто если включить мозг и подумать, что Вриндаван, ну ладно, там это, когда был Иисус, а Вриндаван 5000 лет назад, смотришь, она была деревушка вот только-только. И вот так, да за 5000 лет там должен быть мегаполис уже. Понимаете? И точно так же, абсолютно точно так же, как там описывается Иерусалим, что вот Иордан, вот на одной стороне Иордана земля обетованная, все цветет и пахнет, а здесь пустыня. И на Босфоре так и есть, да? Вот Балканы, там действительно все цветет и пахнет, там загрязнение, а тут как-то вот не очень, на другой стороне Иордана. Точно так же, если мы возьмем, на самом деле, если взять Ригведу, Махабхарату, ученых, индийских ученых, санскритологов, то все указывает, что Волга это и есть Ганга, а Ямуна это Ака. Ее так и называют местные, Ямна. Почему? И когда воин идет зачистка вот этих артефактов, то, что там было. То есть история славянской, а в частности русской, ее уничтожают везде. Вот вся история, которая здесь есть, она вот эта русская, она славянская. Просто оттуда взяли, а вот на этой территории ничего не было. То есть план, который они, кстати, не скрывают, и они вот это там всякие Генри Киссинджеры, там Маргарет Тэтчер и прочие, там Ален Даллас, они открытым текстом говорят, сокращение населения, уничтожение белого населения вообще. И третьим пунктом, уничтожение, убирание из истории, что оно вообще когда-то было. Вообще когда-то было. И поэтому все священные писания очень дружно, под единым командованием, вот это занимается. Вот. Это я к тому, что вранье. И мы сейчас перейдем, ну, в следующий момент. Раз нас обманывают, наверное, хотят надо что-то поиметь с нас, да? Ну, тут два этапа. Сначала хотят с нас что-то поиметь, а второй этап нас надо уничтожить. Потому что вообще центральная тема это зачистка земли от населения земли, человеческого. Если мы возьмем Ветхий Завет, то там это в неприкрытной форме все объясняется. Есть иудеи, евреи, которые не сами они такие, они являются орудием зачистки. И до сих пор они это делают. Что ж, в Ветхом Завете было описано, сейчас то же самое происходит. То же самое, причем, ну, в более широкомасштабным и промышленным способом происходит. Причем вот это оружие, вот кто был на четверге, Марьяна описывала апокалипсис, один в один у Соединенных Штатов есть все эти оружия, которые описаны в апокалипсисе. Там чашу одну выдел, чашу вторую, и все это есть. Очень рекомендую. Там называется «Святая инквизиция» лекция. Рекомендую посмотреть. Итак, обман. Это не просто обман. Религия, то есть все, что берет сатанизм, да, и это сатанизм. Сатанизм пришел из космоса, это не земное происхождение. Он берет что-то хорошее и потихонечку разворачивает на 180 градусов. Потихонечку. На 180. И ты приходишь, видишь вот это вот. И в этом есть план Божий. То есть не надо их ругать, ребята хорошо справляются со своей работой. Ты справляйся, главное, со своей. Просто я не знаю, с чего сейчас начать. Столько информации. Спасибо. С чего начать? А давайте начнем с разоблачения. С разоблачения, то, что производится сейчас в религиях. Какой-то человек сказал, я сейчас зачитаю, ему был задан вопрос на тему, ну как так, 100 лет назад еще от Теслы были технологии, то есть энергетический вопрос был решен. Тесла подключил к одной турбине Ниагарской ГЭС всего один свой этот трансформатор и обеспечил целый штат. То есть энергии вот так вот, хоть залейся. И сразу это все прикрыли, и до сих пор мы этим технологией не пользуемся, но элита, конечно, пользуется. Тесла, кстати, он был уже пророком, он там про Титаник рассказал там всем своим знакомым, и они туда не сели. И поскольку он был пророком, можно в этом плане ему доверять, он сказал, через 100 лет мои технологии будут спасать мир. И сейчас мы знаем, что они продаются. Продаются, правда, не всем, а кто умеет. И причем, нельзя его разобрать, поковыряться, разбираешь, там все портится, плавится, тут его не это. Ну, такие технологии есть. Этими технологиями все подземные инфраструктуры, города оснащены. Вот это в Денвере аэропорт, кто знает, да, где они все прячутся во время апокалипсиса. На территории бывшего Советского Союза тоже у них все эти города самые настоящие подземные, ну, которые закамуфлированы под военные базы. Вот. И они уже там прячутся не раз, когда ожидается, что тут все будет, а потом вылазят, все наше правительство. Помните, как в отпуск все правительство дружно ушло? Когда это комета Еленина, да? Еленина, по-моему, приближалась, они спутали с этим, ацтекский вот этот календарь, они все раз и нырнули, и ждут, раз, пронесло, вылезли опять. Это говорит о том, что они не сильно в курсе дела. Вот. Итак. А вот это выражение. Почему вистопленные технологии и вот метод сознания Кришны? Метод сознания Кришны — это тот самый вистопленная технология. Метод сознания Кришны или то, что давал Иисус, это метод сознания Кришны. Вам не говорит, ничего не надо. То есть вот вы вышли. Иисус, кстати, да? Иисус, они же за ним не бегали всю жизнь. Он им дал курс трехгодичный и говорит, Вперед, ребята. И они, каждый немножко там свое Евангелие у него было, немножко свое учение. Это потом уже собор все начал это структурировать. Вот. Вдруг мы что не знаем? А что не знает, вам Дух Святой договорит. Вот так вот. Вот этот метод сознания Кришны. То есть всегда у нас все есть. То есть это та бестопливная технология, которая не нуждается вот это в чем-то. И вот это, вот как бестопливная технология в технике, также метод сознания Кришны в религии. И метод сознания Кришны, на нем табу. В ИСКОН, который называется общество сознания Кришны, метода сознания Кришны нету. Да и другие технологии. Другие технологии. Вот это джапа, вот это, при чем тут сознание Кришны? Сознание Кришны — это твой личный разговор с Богом. Не пение ему дифирам, что ты такой хороший, что мне вот это... А ты ему сказал, он тебе ответил. Вот это сознание Кришны. Кто это развил? Я только один раз видел, что метод сознания Кришны применился. Это когда приезжал Рама-Рупа, и у всех получилось, вы представляете? У всех получилось. Он говорит, сейчас пишем письмо Кришне. Всех, да, да. Берем листочек, берем карандашик, и на одной стороне пишем вопрос, который меня реально волнует. Он говорит, время пошло. Все так почухали, что кого волнует, и написали. Он говорит, проверять не будет, это лишнее вам. Они написали. А теперь, говорит, я открываю портал. И всего 30 секунд Кришна будет вам говорить. Открывайте, не думайте, записывайте на другой стороне ответ. Все записали и в шоке. Абсолютно точный ответ. Вот метод сознания Кришны. Вот один из методов, понимаете? Кто этому учит разве? Нет. Вот уж, почему? Тогда старший неудел получается. А Прабхупада говорит, что старший должен только подтвердить, ободрить и воодушевить тебя исполнять приказания сердца. Потому что если у тебя храбрости не хватает. Вот для чего старший нужен. И вот почему. Почему бестопливные технологии, метод сознания Кришны не рассматриваются вообще? А ответ. Потому что на роль назначенных наставников назначаются, внимание, развращенные, тупые, продажные и дезинформированные люди. И это никакое не оскорбление. Я сейчас вам по пунктам расскажу, что такое продажные, что такое развращенные. Это касается всех нас. Так, сейчас, минуту. Это надо писать, наверное. Сейчас мы это запишем. Ой, да, его давно уже пора выключить. Так, сейчас мы это запишем. Чтобы зрительно лучше видеть. Вот. Так, пишем. Продажные. Развращенные. Тупые. Обманутые. Обманутые. Кто такие обманутые? Обманывают они в чем-то виноваты разве? Да нет. Им просто сказали какие-то вещи. В этой системе проголосовали считаться так. Вот в ИСККОН проголосовали, например, что считается, что мы упали с духовного неба, потому что вернулись от Кришны. Это решилось поднятием рук. Так просто в системах решается. Ни голос сказал там откуда-то, ни явил. Просто проголосовали с небольшим переездом голосов. И теперь всем считать, кто в этой... Вот такое базируется. Это как проголосовали, причем кто не хотел голосовать, их просто убили. Насчет Эйнштейна, да? Кто не согласится с Эйнштейном, их просто убили. И с тех пор... Эйнштейна было приказано не трогать. И все. И все технологии Тесла зарубили, потому что формулы Эйнштейна не позволяют их делать. Вот же было. Нет, формулы Эйнштейна, говорит, нет. Вот эта частная теория относиться не позволяет это делать. Итак, обманутые. Обманутые, потом каким-то образом... Дело вот в чем. Никакая система не может долго обманывать. Я не помню, кто сказал, можно долго обманывать одного человека, бесконечно долго, но большую массу не получится. Да? Кто-то помнит эту фразу?
Помню, что вы говорили, но сама фраза
нет. Да, в общем, не получается. Не получается в силу того, что человек пользуется какой-то формулой, потом у него накапливается критическая масса. Где-то формула не работает, у него возникает вопрос, а в чем же дело, что за дела. И Господь начинает ему отвечать. И обман раскрывается. То есть это люди для системы ненадежные, но они используются на низших эшелонах власти. И очень быстро меняется. Гораздо более ценные для системы люди тупые. Реально тупые. Из них, ну, например, иудеи, например, это медицинский факт. Обрезание на восьмой день, именно на восьмой день, он блокирует левую, сейчас, да, не, правое полушарие, и человек становится, он может быть гениальным шахматистом, композитором, но он правду от лжи начинает плохо отличать. Тупые. Эти получают погоны побольше. Он может быть гениальным, он может быть прекрасная память, но он плохо различает. Почему? В чем тупизна? То есть шок получается, болевой шок, и вот это на то полушарие. Или это правое полушарие отвечает, ну, так вот, за всех, как это все, как, ну. А левое отвечает, то есть наоборот, знаете, левая сторона туловища, это правое полушарие, правая сторона, тут на горле перекручивается канала, да, извиняюсь за анатомию, вот. Ну, это человек, но зато он очень, он блестящий, в смысле самовыживания и все такое. То есть вот левое полушарие больше за, ну, как выжить, как хорошо устроиться, в этом тоже ничего плохого-то нету. Вот. Но с точки зрения управления, они же, это же управленцы, да, если управленцы. Дальше развращенные. Развращенные. Не думайте, развращенные это что-то такое там, что только можно себе представить. Это просто желающие власти. Если ты желаешь власти, все остальные разврат, который можно только себе представить, к тебе прилипнет. Потому что желание власти это уже ненормальное явление. Ненормальное явление, это уже заболевание. Это уже заболевание, это уже чистейшее безбожие. А безбожие ведет к развращению. Ты просто перестаешь ориентироваться в этом мире. Потому что раньше ты, у тебя Бог был сердце, а теперь ты Бог. И развращенные. И они и реально развращенные. То, что можно придумать, там содомия, все дела, они занимают уже вот эти. И мы знаем, что все мэры города, вот, например, в Германии, они открыто этого не стесняются, они все там, понимаете, да? Вот, развращенные. Но они желание власти. Продажные. Вот карта Таро, дьявол, символизирует продажность. Они еще выше стоят. Что такое продажность? Продажность это, у нас это все есть. И я хочу сказать, это у всех необходимые этапы, чтобы вы не сильно пугались и не сильно осуждали. Вот эта вещь возникает, и вы начинаете крапкаться по вот этой лестнице, если вы остались в яйце, не разбили и не ушли. Скоро вы будете вот такие, потом такие. Сначала это будет не обман, самообман, потом обман. Потом вы тупеете, вы начинаете говорить лозунгами, вы начинаете говорить красивыми, правильными фразами и даже вставлять, где их нужно. Но ваша голова не работает, вы тупые. Вот. НЛП, в общем, сами себе. Потом вы развращаетесь, вам плохо. Но жажда власти такая, что вы это скрываете, ну, то есть, как бы, овчинка выделки стоит, понимание. То есть, как происходит деградация в яйце цыпленок, как мы умираем. И мы продажные потом. Продажные – это мы идейные. То есть, если человек, он не может себе признаться, человек, чтобы жить, ему надо, ну, как-то убедить себя, что он живет правильно. И он живет еще, знаете, не для себя. Нет, он живет для окружающих. Это для мира надо, это для Вселенной надо, это для Бога надо. Вот. И тогда, то есть он это место, он не может, он все вот эти уже прошел, он и обманут, он уже и тупой, и вот этот, он продажный, это пик продажности. То есть вообще человек, который не слушает свое сердце, уже продажный. Ты продался кому-то за что-то, потому что мир... Чтобы тебе что-то дать, от тебя хоть что-то требует, хотя бы минимум внимания. А Бог дает бесплатно. Ты уже продаешься. И вот тут уже Бог вообще не говорит. И они продаются. Это самые манипулируемые люди. Попросту говоря, продажные люди – это одержимые люди. Вот эти сатанисты, высокого градуса сатанисты, да, там 33-й, так, там подселенец сидит. Он уже сам не свой, этот человек. И они очень сильные. Да, вспомните Библию, там описывается этих одержимых. Они очень сильные, ты там бригады с ним не справишься. Вот. Он уже реальный воин, но не Бога. А вот теперь наоборот, чтобы это далеко ее не... Когда человек входит в любую систему, которая его будет оберегать, нормальная система для обретения нужных качеств, и Бог его направил в эту систему, он становится прежде продажным. То есть идет наоборот. Продажным. Поясняю. Это хорошие качества. Это не плохие и не хорошие качества. Это, вот я сказал, вроде как плохие. Это, то есть можно по этим качествам загнивать. А можно по этим качествам очищаться. Вот ты заходишь в эту систему, ты там пил, курил, по помойкам лазил, ты приходишь в храм, да, все блестит и хорошо, ты продаешься. За вот этот блеск, за вот это все хорошо, ты продаешься. И у тебя реально пластами от какие-то, у тебя есть что на что менять, понимаете? Ты продаешься. Ты увидел что-то лучше. Ты предал свою жизнь в какие-то, ты там те алкаши, это говорит, не-не, я сюда, например, да? Продажный, продажный. Если ты немножко побыл, развращение, это опять, ну, побыл, и ты, и у тебя начинается, развращение, это фанатизм. Фанатизм, это когда ты, то есть если снизу идти, ты тут уже при власти, а тут у тебя нет власти. Ты понимаешь, и ты хочешь всех сюда. Ты без году неделя, ну, у тебя фанатизм такой. Фанатизм, это природное явление. Когда кто-то тебе что-то скажет, да нет, это вот только так и все, природное явление. Потому что без фанатизма ты не можешь закрепить в себе новые навыки, но нужно, чтобы этот фанатизм относился к тебе, и больше других строить не надо. Вот. Фанатизм. И не надо вот это. Вот. Вот это вот, развращенный, потому что другие смотрят, да, как на своей там волне. Вот. Дальше ты тупеешь. Ты тупой человек, он не трогает хотя бы окружающих. Он вот это так и так, он сформировался. И потом ты понимаешь, что ты обманут, что тут еще не все. Это только часть большого чего-то.
Балета.
Да, балета. Всего лишь часть. И даже не какая-то маленькая. Это тут вообще и даже не Бог, а подготовка и что-то такое. Вот. И ты начинаешь разочаровываться. Меня обманули? Нет. Ты получил. Ты вспомни, где ты был. Вообще лазил. Да. И надо тихо, как говорят по-английски. Не хочется мне говорить, что по-английски. Что-то вот. Я столько узнал про Англию, что мне не хочется про нее говорить. Уже ничего. Вот. Так уйти. Мудро уйти. Вот. Вот. И что ты узнаешь? А ты узнаешь, что любая структура, она сатанинская, любая. Ты узнаешь такие вещи, которые ты считал святы, они сатанинские. Все ритуалы сатанинские. Все инициации, это посвящение, ну, для подселения в тебе там кого-то помогает. Поэтому не всем дают инициации. Вот я вам прочитаю. Просто факты почитаю, чтобы, ну, это для вылупившихся. Так, возьмем про христианство, то есть уже то, что мы знаем. Ну, например, никому не интересно знать, почему Христос в таком виде. А давайте Прабхупаду, я не знаю, там, на смертном одре, вот чего он на весах не висит, да? И причем же его травили, и рядом еще баночку с ядом поставим. Давайте момент смерти изобразим, да? Почему нет? А христиане говорят, ну так нормально, потому что религия смерти, поклонение, любая религия, которая, то есть ачари несли жизнь, но структуры, которые подхватили, структуры все сатанинские, они, ну, перенаправляют. Вот, например, сейчас какой-то надо пример сделать. Пример. Ну, будет немножко мрачно, извиняюсь. Ну, для того, чтобы у нас не было иллюзий, что вот это все. То То есть у христиан есть такой, у христиан есть обряд вырезания сердца у покойников. Знали об этом? Не у всех, а только у самых хороших христиан сердце надо вырезать. Вы столько говорили про сердце. Понимаете, вырезать сердце. И потом в склеп это все кинуть. Ну, в склеп.
Мощи,
вот.
Да?
Мощи, да. Ну, сердце при чем? То есть, раньше, ну, какие-то были, которые потрошили покойничков в качестве изучения, чтобы потом живых резать нормально, ну, рука была набита. Ну, зачем? Каждого покойника надо вспороть. Вы не знаете? Каждого. В морге. Зачем? Ну, посмотреть, почему умер. Что, анализов тебе мало? Да? Зачем? Это обряд. Это обряд. Который на этой душе хорошо не сказывается. Ага. Ага, вот так. Ничего, сейчас я вам смешное расскажу. Но сначала мрачное, сначала мрачное. Не, чтобы мы знали. И это христианство, которое суть уже сатанин. Потому что, смотрите, сначала въехало христианство, иудаизм зашел позже. И потом его там прикнопали, иудаизм гораздо позже. Мы не, ну, славяне не знали этого. А потом он потихонечку начал проникать. Итак. В Вене состоял, вот я новости читаю, новости, только факты, без всяких домыслов. В Вене состоялись похороны Отто фон Габсбурга, старшего сына последнего императора Австрии. Серьезный христианин, да? Последний император. Он скончался 4 июля в возрасте 98 лет в своем доме в баварском местечке в Германии. На похороны в Вену съехались представители королевских европейских семей. То есть одна семья съехалась, в общем. Да. И политические деятели, то есть, ну, все родственники. Обрел он вечный покой в фамильной усыпальнице, это я просто с газеты, усыпальнице своих предков. Сердце Отто фон Габсбурга будет похоронено в венгерском монастыре неподалеко от города Дьер под Будапештом по семейной традиции. У всех сердца повырезали. Чего? Семейная традиция. Вырезание сердца у покойного – обряд черной магии, с помощью которого… Это справка. С помощью которой многие поколения потомка обрекают на ослабление не только общего здоровья, но и конкретно того органа, который вырезали у предков. Перед захоронением. В результате у потомков оказываются слабые сердца. При слабом своем сердце, у которого все потомки были повреждены, он прожил 98 лет. На продолжительность жизни это не сказывается. Но по части совести очень даже хорошо сказывается. И поэтому все вот эти короли, это манипулируемые люди. Это предатели. Вот. Продажные люди. И поэтому им сердце искусственно ослабляется. Дабы генетика не возобладала и совесть не проснулась. Потому что через них такие приказы, ну, фашистские проходят, что там простой человек просто не сможет находиться.
То есть это имеет последствия на потомках, да, получается?
Да, да, да. Если у меня вырежут сердце, все мои потомки будут немножечко продажные. Да, не то, что они слабое сердце, слабое сердце. Сильное сердце это не.
Но они же вообще как бы в морге изначально вытаскивают все органы, а потом обратно их складывают и зашивают.
Да. А что вынули, мы же не знаем. Ну ладно, да. Ну зачем? Зачем этот мясокомбинат? Мы сейчас что-то интереснее. А кто спрашивает? Например, сатанинский ритуал, еще раз. Обратите внимание, я говорю сейчас, о христианстве. Я не говорю сейчас о медицине, я говорю о христианстве, через которое сатанизм действует. Сатанизм действует через религию. В каждой религии есть вот эта вот крапка такая. И это нормально. Их можно самих даже использовать. Так. Ну ладно. Захоронение в склепе – это еще одна страшная ловушка, в которую попадает сущность. Если, в общем, когда, пока тело не истлеет, душа не перевоплощается. Представляете? И все, да. Кстати, Аударья Дхама, сейчас минуточку, Аударья Дхама там рассказывал. Я лично видел, почему я ему поверил в этот момент. Конечно, Аударья Дхама, который был в начале, и Аударья Дхама, который сейчас, это сильно отличается. Я не стесняюсь это говорю, потому что ударился человек в бизнес. Ударился в бизнес, что говорить. И в обман тоже. Потому что бизнес и обман, ну первые его лекции очень замечательные. Но вот он рассказывал одну историю, когда они кремировали какого-то товарища, Аударья Дхама рассказывает, и вот там гроб, и он заезжает в эту печь, и потом ему просто урну выдают, и все. И видно, это существо, которое находится с гробом. Существо. Это не душа. Это душа, которая облечена в несколько тел. И человек, который хоть немножечко занимался вот этим расширением своего зрительного диапазона, это просто суперчувствительность. За две недели развивается легко. Знаю, отвечаю за это. У любого человека. Если потренироваться. И ты видишь, вот оно. И когда гроб нырнул в кремов, ну, в печь, вот это вот туда же нырнуло. Такова привязанность к телу к своему. Такова привязанность. И там, в общем, пока биологические, кстати, вот эти мощи все вот эти, пока они же мироточат, а раз они мироточат, значит, там есть белковые соединения, значит, душа там. Вот это очень серьезно. А вы думаете, кому-то это, ну, интересно просто так помучить? Это как бычка привязать, и вот он по кругу бегает. И качает кому-то воду, например. Понимаете, эксплуатация продолжается и после смерти. Кстати, вот эти захоронения без кремации, это недавнее изобретение. Христианство. До этого всех жили, да.
Смотрите, кремация получается хорошо, да?
Да, это всегда, всегда было. Да. Это все, кремация, это то, что надо. А славян, или раньше, да.
А славян запретили, получается, да?
Не, ну не славян запретили. Запретили по всему миру. По всему миру. Ну, сатанисты приходят к власти и всячески это входит. Если мы посмотрим историю, везде, везде была кремация. Или это выставляли некоторые, например, вот, ну, там, буддисты, даосисты, они выставляли на шесты по 4 метра, птицы склевывали до скелета. Ну, это считается акт. Ну, чтобы не зря вот это сожгли, да, ну, пусть покушают, да, пусть покушают. Если их это видовая пища, почему нет? Чего пропадать добру? Вот. Но все равно там, и даже это, знаете, кости переобмалываются, вот это все, вот, по-моему, как же такая передача, ну, там животных всех показывают, китов там всяких, Discovery, да. Показывали, вот труп, кто-то какой-то там олененок, ну как-то вот умер он. И показывают, что вот, а там муравьи, там всякие эти опарыши, кто-то откусил, там кто-то вот такой вот, раз скелет, раз, и чисто нету скелета. Вот, то есть природа убирает. Вот. Но нам же надо законсервировать. Тем более человек ест в консерванте, его тело вообще гнить перестает. Не надо быть святым. Раскопали... А в Германии кладбище, ну что-то там надо было привезти, все свеженькие покойнички такие. Никто в святости, ну, увлечен не был, просто ели консерванты. И все, да. Да. Следующий момент. Так. Итак, некоторые вещи, которые мы видим, но не понимаем их смысла, но если включить как бы мозг, это означает спросить у Господа, а что это вообще? А он тебе объяснит на похожих примерах, ну вот видишь, вот, значит и вот это вот, да? Вот. Ну, во-первых, обряд причастия. Обряд причастия. То есть вообще вот это Яхве, это Иегова, если там посмотреть, там мы замечим, то в чем он насаждал? Ветхий Завет. Садомазохизм, некрофилия. То есть вообще бог фашистов, можно сказать.
Демон, да?
Демон. Нет, демоны ему служат, он главный.
Да, он
Да, главный. Людоедство, вот кровь и тело Христа, это чисто людоедский. То есть, а без этого спасения не будет. Вот Христа ты не просто ты кого-то должен съесть, а ты Христа должен съесть. Понимаете, да? Вот, ну ладно. Или вот, мироточение и исцеление. Вот, до сих пор путешествуют по миру руки, ноги, головы и тела святых. Вот. Весело пошло, весело, да, немножко, да, путешествует. Который как бы обладает исцелительными способностями. Мощи носят в крестных ходах. Многие мощи источают мира. Мироточение – это результат накопления энергии молящихся прихожан. Исцеление – это направление воздействия накопленного потенциала прихожан. Мироточение и так далее. Я вам сейчас опровергаю эту вещь. Например, существует, помолилась раз, там все. Когда люди молятся на что-то, на одну икону, эта икона способна, да на камень поставь. И это делается в нашей традиции шилограммы. Ну, просто ставишь камень. Ну, давайте назовем его Буру. И потом этот камень он накапливает. Потому что человеческая мысль, она не просто такая универсальная, это практически божественная мысль. Мы же по образу и подобию. И наша мысль очень сильна. И то, что я поверю, это так же и будет. Это, вера – это элемент творчества. Это как закон. Если всех сказать, что вот это так, и все в это поверили, так оно и будет. Так оно и будет. Это, знаете, есть история, вот как вот у нас про Василия Ивановича с печкой рассказывают все время, да, анекдоты. А есть притчи, не анекдоты, а притчи. Но они мало чем отличаются, про Акбара и Бирбала, помните, да? Вот. И такой глупый Акбар, хотя не был глупый, это очень благородный человек. Он тогда, он мусульманин, но он спонсировал из казны даже вот этих вайшнавов, вот другие религии, чтобы они не дрались и все такое. И мирно жили. Ну, хороший правитель, нормальный правитель. То есть он не тупой был. Ну, это же вайшнавская традиция, понимаете? Вайшнавская традиция. Конечно, Акбар должен быть тупой. И вот Акбар всегда в таких странных ситуациях. Вот, и Бирбал ему говорит, насчет вот этих вот поклонения тотемам, иконам и все такое. Он, в общем, украл тапки или один какой-то тапок у этого Акбара, такой вот, и куда-то положил, и как-то пустил слух, что здесь покоятся мощи величайшего святого, который та-та-та-та-та-та-та. И просто бросил. И это все быстро обросло историями. И там уже паломничество, люди реально исцеляются, а там тапки вот этого, просто тапки, шлепанцы. Вот. И об этом узнает, должен же узнать, что в его царстве и государстве творится. Тоже встает в очередь, поклоняется своим тапкам. У него все проблемы сходят, да. А потом говорит, а ты знаешь, что там вообще? Он говорит, твои тапочки. Он говорит, разрыли, посмотрели, вот. Понимаете? Человеческая мысль. Или, например, самый замечательный бизнес. То есть, смотрите, это не просто благотворительные. Все абсолютно религии. Не только но и вайшнавские, не вайшнавские. Но те, которые централизованы уже на мировом уровне. Кстати, хочу сказать, что мировой сионизм готовит объединение всех религий. И уже подписанное главами религиозными, прихожане об этом еще не знают, что все уже будет объединено. Это, напомните мне этих лиц.
Мировое вселенское братство.
Нет, это конкретные лица. Королевой и этим, как его?
Уильям.
И Уильяма вот этим. Уильям, который там на роль этого Антихриста, да. Вот, уже подписаны, и уже они встретились в этом, в Венеции. Венеции, центр вот этого. Искон там присутствовал наш, да, я очень был удивлен. Вот, читание Сарасватмат не присутствовал, Искон присутствовал. Это значит, на хорошем счету сатанистов мы. Вот, то есть, можно гордиться. Но в нашей традиции очень много хороших людей, реальных духовных учителей. Вот. Знаете, есть пословица, где воняет, там и пахнет. Потому что, ну, как Иисус был послан там к заблудшим этим Израиль, а понимаете, то есть у нас хорошие учителя есть. И поскольку храмы пустеют во всем мире, как христианские, как вайшнавские, как и всякие-всякие разные, почему? Потому что мозг людей в недоумении, потому что открывается очень много чего, и вот у них, и они решили идти на опережение, они решили объединить религии. Сейчас этот процесс происходит. Но правда, они решили объединить эти религии не с благой целью, чтобы нас просветить, а с той целью, чтобы уничтожить их. Понимаете? Вот. Это не есть хорошо. Итак, и вот, потому что раскрываются вот эти вещи. Например, вот это причастие, почему, или вот бизнес. Больше всего человек расстраивается, когда видит, что под высокими лозунгами вообще религиозный бизнес самый крутой. Вообще ничего не вкладываешь, а много получаешь. Например, мощи, самый крутой бизнес, мощи, на копейку вложенного рубль дохода. В 100 раз. Самый крутой бизнес. Причем не факт, что эти косточки от святого. Понимаете? Вот. Но народ на мощь идет дружно. Вот. Сейчас прочитаю. Культ мощей. Когда он начался? Он начался не всегда. И он начался во всех религиях. Вы думаете, у христиан начался? Нет, они шевели его везде. То есть вот эти самадхи. Настоящие самадхи, ты сидишь как новенький, тебя не потрошат, солью не засыпают. Ты сидишь, и у тебя вот самадхи не так уж и много настоящих, самадхи. Когда ты говоришь, ну то что, ребята, до свидания, в полном здравии, с улыбкой оставляешь тело, и проходит 100 лет, и ты в таком же состоянии. Вот это самадхи. А когда тебя выпотрошили, заформанили, это не самадхи. Это как-то по-другому должно называться. И тебя замариновали просто, и все. Это называется, это если обязательно под каждым храмиком должен быть какой-то трупик зарыть у христиан. Или если это не получается, сейчас это не получается, ну рядом кого-то могилку поставить. Понимаете, это некрофилия. Это некрофилия, это не очень хорошо. Не хотели этого ачария. Итак, культ мощей стал распространяться после Никейского собора. Сейчас будет веселее немножко. Потому что смех это свойство, данное человеку Богом. И чем человек смешнее, вот ему смешнее, он может посмеяться над чем, над чем-то, это значит, смех это уничтожает информацию. Не понимаете, нет? Смешной анекдот рассказывают, какой-то там пошлый, да? Второй, третий, ты первый забываешь уже. Когда ты смеешься, ты забываешь. Смешно это когда Господь не согласен с этой информацией. И он тебя вытряхивает вот так вот. Ха-ха-ха. И это приятно, тебя Господь касается. Если серьезная тема идет, тебе не смешно. Но если идет тема, и ты думаешь, что она правильная, а она неправильная, тебе становится смешно. Это маркер тоже, понимаете? Маленькая девочка одевается как взрослая, говорит, ой, сердце прихватило, всем смешно. Так не может быть. Потому что и ты, и смешно. И нам нравится смеяться. Прикосновение Господа. Человек, который вот туда вот залез уже, да, по этой лестнице служебной, тупой, тупой уже анекдотов не сильно понимает, да? Ему надо объяснять, да? Так, Сидоров, кассир или там. А доцент тупой, он не понимает. А вот этим вообще не смешно. Не смешно. У них одни планы. Итак, культ мощей стал распространяться после Никейского собора 325 года. И обретение подлинных мощей стало делом крайне затруднительным. То есть похоронили и похоронили, но когда решили сделать с этого бизнес, мощей стало остро недоставать. И обретение стало... Никакой достоверной идентификации не могло быть и речи. Но мощи появлялись в изрядных количествах у таких святых, как Георгий Победоносец, мексиканская дева Гваделупская. Мексиканские сериалы смотрим, да? Там в каждом нормальном мексиканском должна быть дева Гваделупская. И вот. Святой Валентин, День всех влюбленных. У Андрея Первозванного оказалось при инвентаризации 5 тел, 6 голов и 17 рук. Святой, у святой Анны 2 тела и 8 голов. Столько же голов у святого Филиппа. У Иоанна Крестителя 10 тел и 7 голов. При этом, если брать традицию, читать Библию, и голова, и тело его были сожжены после усекновения головы. Но вот тут они нашли все-таки. Вот. Вот. Бенедикт, 3 тела, 4 головы. И разум, я не всех даже знаю, 11 тел. Гаратея, очень много женщин, 6 тел. Стефан, Стефан это который вот, знаете, кто такой Стефан? Это ВУ. Без него православия бы уже не было, без этого Стефана. Это вот на Средиземноморье, как это называется, центр православия где находится? Не-не-не, центр православия находится где? На Афон, Афон, на Афоне. Это вот он везде прошел, с войной, кстати, везде прошел, и везде установил православие. Всех порубал, кто не были согласны. То есть это православие, оно еще так и устанавливалось. То есть бизнес есть бизнес, ничего личного, да? Вильгельм. Ну, некоторые к лику святых были и эти, ну, официальные лица. 7 тел, 10 голов. Елена. 4 тела, 5 голов. Пророк Исаия. Ну, здесь скромно. Всего 3 тела. Это скромно. Иероним. 2 тела, 4 головы и 63 пальца. Чернобыль. Юлиана. 20 тел и 26 голов. Видно, очень популярная какая-то была. Вот мне стыдно, что я всех не знаю. Лука. 8 тел, 9 голов. Петр. 16 тел. Федора, 4 тела, 6 голов. Мария Магдалина. Вот. И вот даже читаешь, как-то вот не по себе становится. Мария Магдалина, кисть руки на Афоне, голова в Марселе, а левая нога в Греции. Вообще, на что это похоже? Это когда вот хотят разрубить, и на все когда хотят вообще покончить с этим человеком, в разные стороны вот это отсылают. Вот. Так это со всеми святыми так поступают? Ну, не факт, что они все святые, но сам принцип. А вот собрав все частицы, то есть бизнес продолжается. Собрав все частицы креста, на котором был распят Иисус Христос, кстати, в Исконе, после, ну, когда вот, человек написал гуру бизнес, сразу убили. Сразу убили. Вы думаете, бизнес, вот первое, что нас начинает тревожить и... В общем, не ведись. Да, бизнес всегда будет. Это самый крутой бизнес. Вообще практически ничего не вкладываешь. Ну, чтобы, потому что рано или поздно ты это узнаешь, то на тебе просто наживаются. Вот. Все исцеления, которые ты получаешь сам от себя. Я просто вот, когда вот на клубе Логос, я раньше рассказывал, мы просто собираемся, 8 человек, ставим одного в центр. Провели хоровод, пожелали всему хорошего, у него камни в почках повылетали, у него тут болело, перестало. Это наша психика, наша вера. Или самый крутой вайшнавский бизнес это какой? Как это? Баладжи. Баладжи, храм Баладжи. Самый, вот круче нет уже. Вот Бог стоит вот так вот. Везде стоит, или так, а так вот обе руки протянуты вперед. Все, которые к нему обращаются, все получают, обратите внимание, материальное благо. Они не там просто давка, чтобы золото просто каждый день выносят. Там, вот, там столько золота, храма больше, куда оно девается, правда, не ясно. Там четверо суток надо отстоять, чтобы попасть, вот это полутораметровое, вот посмотреть его там. Но если у тебя больше денег, ты вне очереди. Там другая очередь. Если ты много кладешь, тебе раз просто пропускают. ты 45 секунд смотришь, потом там те служители дальше. Ты в шоке получаешь. Представляете, тысячи людей одновременно, днем и ночью, думают об этом Баладже. Вы представляете, какая сила у этого Мурти? Это человеческая энергия, человеческое творчество. Ты приходишь сюда, мы складываем сюда, и потом кто-то поверил на тебя, ты взял от людей. От людей. И про что Иисус и говорил. Но если ты будешь исполнять свою дхарму, то тебе Господь столько отвалит, как генераторы Теслы. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Вот. Но для этого надо как-то... Итак, дальше. Так. Собрав все частицы креста, на котором был распят Иисус Христос, можно собрать сотни крестов. А гвоздей, которым бил Иисус Христос, как вы сколько думаете обнаружилось? Сколько гвоздей надо было, чтобы прибить Христа?
Наверное, миллион.
Нет, чтобы прибить гвоздя этого, Иисуса Христа понадобилось 1235 гвоздей. Все они подлинные, лежат, были вбиты в Христа. Да? Это похоже, как вот этот на стрелах лежал, этот Пхишмадев, весь проткнутый. Вот Иисус, похоже, составит ему конкуренцию в этом смысле. Имеется в наличии, я сейчас буду как на аукционе, имеется в наличии свеча, которая светила при рождении Иисуса. Да. Волосы младенца Иисуса хранимые. Ну там тоже, за определенное. Крайняя плоть Иисуса. Кости ослицы, на которые Иисус въезжал в Иерусалим. Понимаете? То есть люди верят. Хвост ослицы в Генуе, на которых Иисус Христос, ну, хвост висит, вот. Нет, я сразу вспоминаю Винни-Пуха. Хвост ослицы. Кровь Иисуса, собранная у подножия Христа. Ну ладно, может кто-то там насобирал. Коробка с последним выдохом Иисуса. Вот как это понять, это там коробочка вот есть. Вот. Да. Вы представляете, ну, уровень. На какой уровень рассчитано это, и люди идут. И люди идут. А в ноябре 2002 года, недавно, в ноябре, обнаружили сандалии Христа. В хорошем состоянии. Да. Да, церковь, церковный бизнес не обошел. Вот то, что я сейчас считаю, берите любую абсолютно традицию, которая уже пирамидально структурирована, тот же самая разводка идет. Тот же самый разводка. Причем на ровном месте. И причем, чем не наглее обман, тем лучше люди верят. Вот это принцип, кстати. Это принцип. Церковный бизнес не обошел мать Христа. Святыми признано кусок окна, через который архангел говорил Юфе Марии. Вот. То есть, когда я как-то поругивал Тарсунова, когда просто кору с дерева это обдирал, и просто там и люди там исцелялись. Тарсунов отдыхает с этими вот этими товарищами. Вот. Тряпки с кровью святой девы. Ну, когда рожала, вот, была кровь, и вот эти тряпочки с кровью сохранились, оказывается. Да. Слезы Богородицы. Молоко Богородицы. Вот кто молоко собирал, это, ну ладно, слезы, да. Кто-то ходил рядом. Молоко. Вот, вот. И по выражению Жанна Кельвина, кельвинизм, знаете такое направление, да, направление? Это 1509-1564, основатель кельвинизма. Он, вот его слова. Молока Богородицы в европейских храмах хранилось столько, что если бы она была коровой, то все равно бы не смогла столько давать. А еще надо было Иисуса кормить, кроме того. Вот. По последней церковной инвентаризации оказалось, столов на тайной вечере было два. Один кедровый, другой дубовый. Первый находится в Италии, второй в Австрии. Также на балансе Святой Церкви ноготь святого Павла. остатки одежд апостолов под святого Михаила. А вот это дальше даже не понимаю. Палец Святого Духа. Такой палец корявый, черный. Палец Святого Духа. Ну, какой-то палец, да, Святого Духа. Вот. А дальше интересное. Чихи Святого Духа. Чихи Святого Духа. В коробочках хранятся. Вот. Народ идет, да. Дальше пошло вообще весело. Мощи петуха, прокукарекавшие Петру 3 раза. Дальше. Лоску. Я даже читать не могу просто. Я не могу читать это. Хоть пропускай. Лоскуты Савина Петру. Ну, Петр, апостол Петр, яичник. В общем, лоскутов столько собрали, что, в общем, хватит, можно пошить корабельный парус. Ну, мощная тряпочка такая была. А по обрывкам одежд апостолов, тоже хранятся, можно сделать вывод, что у каждого было личное ателье. Кстати, идея с петухом так понравилась Ватикану, что вскоре появилась целая птицефабрика. То есть этих петухов, вот. Ну и я просто, ну понимаете, да? Смешно. Если бы не было грустно. То есть мы должны расставаться с такими иллюзиями. Ну так. Ну было нам на пользу. Что-то нам оно дало когда-то, да? Нам дало. Какую-то часть мы отдали дьяволу. Но чему-то мы научились, наверное. Чему-то мы научились, да? Кстати, дьявол — это Господь, которому мы отдаем ненужное, уворованное. Если то, что мне Бог дал, дьявол не забирает, он это не переваривает и не пережевывает. Я ему не собираюсь отдавать. А то, что украл, вот это материальные интересы, мы идем и сливаем туда. В правильном направлении, кстати, сливаем. Если у тебя ничего не остается после вот этого, одно разочарование в тебе, Божьего ничего нету. Надо задуматься. Вот. Итак, изготовление святынь церкви занимается глобально в промышленных масштабах. Ну, для, как живут эти. Когда мне рассказали, как живет московский патриархат, я просто там кусками золота раз в неделю, там туда идет и идет, и война не берет этих прихожан. Туда и все идет и идет. И вот, например, ну то, что на поверхности, то, что видно, то, что доказано. У патриарха московского, например, часы 35 тысяч евро. Часики. Машина 400 тысяч евро. Катер 4 миллиона евро. Ну так живут святые люди. Вот. Полные саньяси, полностью отрешенные. Вот. Кстати, если там что они такие саньяси и такие, то нет, там жены много. Вот сейчас, например, хочу вам сообщить. Больше всех, вот род Борджа. Слышали, вот граф Монте-Кристо. Борджа, вот у них там. Да, Борджа. И вот они куда-то. И они же прославились, и когда вот это католичество появилось. И вот род Борджа дал католицизму 2 папы и несколько кардиналов. Там, в общем, это из Орегона, из Испании это появился. Вот. И вот эти 2 папы обладали особой развращенностью. Вот все были развращены, но эти были особо развращены. И я просто не записал там. Один, например, вот он саньяси, он отреченный. Там у него несколько женщин, а от одной женщины около 10 детей. А одна самая такая, которой ему понравилась дочка, он с ней спал, и она ему еще родила. И они это специально сделали, потому что он сам был нрава такого. И подумал, что еще и дочка такая, и что ж такое будет. И там получилось что-то такое, которое потом всему дали миру прикурить, а не потом. И потом, откуда появляются вот такие странные товарищи? И вы думаете, все это отпрыски куда пошли? Они пошли на посты хорошие. Они типа... Непонятно откуда, а понятно ниоткуда. Именно им доверяется, потому что у них с сердцем все в порядке. В смысле, да. Сердце есть, но той функции не выполняет. Итак. А теперь что-то хорошее надо сказать. При этом разврате, может, и мы развращены? Генетика, да, генетика очень сильное влияние имеет. Попал тебе этот код Гоина, это, то есть, Коина, да, код Гоина. Код Коина, да, Коина, да. Все знают, да? Но если не знаете, не сильно много потеряли. Вот. Ну, который ты вот уже от рождения такой, или в тебе там много там какая-то еврейская кровь, а у кого она сейчас нет, у всех по капле. Но твоя генетика — это не земная генетика. Земная генетика, ты находишься на земле, она все равно перебарывает. И я вам хочу сказать один очень хороший пример. Когда вот генетика никакая, никакая генетика. Но если человек совестливый, если он, ну, он все-таки может услышать свое сердце, просто расскажу. Это человек очень известный. Это араб, который герой в арабском мире. Это тот, который, знаете, была это Османская империя. Османская империя была как кость в горле у империи английской. Вот. Они были. И там над всеми была Турция. И арабы были как бы второй сорт, их, в общем-то, эксплуатировали. И был один товарищ, который называется, его там знают, Лоуренс Аравийский. Прям как святого, да? Лоуренс Аравийский. Вообще этот человек, он как он был? Короче, он организовал восстание. Он как лев бросался в бой. Он так воодушевлял людей, что они... Кстати, арабы, они только, знаете, там... чуть что там кинжал, на самом деле они не очень воины, не очень воины такие. Но он их воодушевлял, переходить через пустыни, и турки там их и не ждали вообще, как-то перейти, там они же повыздыхать должны. А они как-то держались, они раз, и основались страны. Один человек основал сколько стран, смотрите. Ой, где-то я их записал. Или не записал. В общем, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Ливан, Иран. Достаточно, да, Ачарь-основатель? Он их отбил от Турции, они стали самостийными, эти страны. И на него эти арабы молились, и реально. Но потом оказалось, что он был английский разведчик. Он был вообще не араб, он был англосакс. Он просто загорел хорошо. И до этого несколько... Он работал в этой, ну, по... Ну, очень такой сильный человек такой. В археологических вот этих там копался-копался. Из семьи простой. И поэтому он с ними вместе ел. Перенял язык. Его арабы считали за своего. Никто не мог подумать, что он англосакс. Что он вообще с Англии. Никто не мог подумать. Его заметила английская разведка. И надо было как-то оторвать от вот этого... конкурирующей фирме вот эти хотя бы. Ну, разделять, да, разделить. И они ему предложили эту идею. И он уже, он в высоком чине, в высоком звании. Вот он это начал делать. Вот это начал. И он потихонечку там всех и оторвал. И потом было чествование героя. Английская королева сказала, или король тогда уже, я не помню. Ну, я там не был. Я просто не помню, как это в этом. Что, вот, в общем, ты молодец, ля-ля-ля-ля-ля, вот тебе награда. Он говорит, я отказываюсь от этой награды. Потому что я вижу, он свыкся с этими людьми. Он, знаете, как вот есть обрусевший такое слово, да? Еврей или там казах, обрусевший. Это менталитет, это не то, что ты там извинился. То есть ты принял вот это. Он обарабился, что ли, да? И он говорит, я завоевывал свободу не для того, чтобы вы теперь их там покоцали по одному и руководили. И может быть, очень скоро я встану на другую сторону и буду воевать против вас. Это человек, смелый человек, скажите, смелый человек. Он герой и Великобритании, и он же герой вот этих вот стран, арабов. И потом я узнаю, а он был гомосексуалист. И ничего с этим не мог сделать. Я так подумал, как? Как может гомосексуалист сделать вот такие вещи? То есть это человек настолько и с испорченной генетикой, что как он мог быть героем? И потом я читаю его, откуда он появился. Оказывается, сейчас я прочитаю, если его отец был лорд, он сын лорда и служанки, простолюдинка вообще. И вот этот лорд влюбился в эту простую, ему сказали, фу, представьте, это где-то в другом месте, но в Англии, центр мирового сатанизма, где там, не дай бог, там вообще в другой раз это кого-то возьмешь. Он взял служанку, он говорит, никакие не фу, нате ваши эполеты, я пошел жить с ней. И ушел. То есть была любовь. Ну, сам лорд был испорченный. Ну, посмотрите, что сделала любовь. И да, родился такой герой. И говорят, то есть официальные источники знают, что он был гомосексуалистом. Это, наверное, и служанка. О, служанка, она там стеснялась, что фиг вам, какая служанка. Конечно, официальные СМИ расскажут, что лорд-то не виноват, что виновата служанка. Ну, все знают, что с Англии все это вот оттуда идет. От служанки он как раз вот эти получил. Не от лорда получил хорошее качество, от служанки получил. Представляете? Даже, и вот это пример, когда, то есть, даже в таком человеке может быть вот такие вещи, понимаете? Даже в таком человеке. То есть, не все не потеряно. Евреи ты, иудеи ты, ты там, ты вот в этом, ты вот завязан, ты уже вот дошел до продажности. Есть любовь. Любовь включается сама, не спрашивая тебя. Только не надо ей препятствовать. Любовь меняет генетику человека. Ничего не меняет. Никакие асаны, никакие мантры. Любовь меняет. Но любовь предлагается тебе, твоя идея. Но тебе должно быть смелости. И вот это могло произойти только потому, что этому лорду хватило смелости уйти к этой служанке. Переход, это сегодняшняя тема. Переход. Его рамки стали тесные почему-то, да? И сразу Господь ему раз, и он перешел. Как вы думаете, легко было лорду это сделать? Там сопротивление было сумасшедшее. Если бы это была просто семья, и то бы они взбунтовались. А тут у него политическое влияние. Вот. Переход будет связан вот это с кровью, с нервами и все. И я сейчас закончу, надо перерыв уже делать. Знаете почему? То есть все беды от того, что ты не переходишь. А ты не переходишь только потому, что ты боишься. Господь не зря, понимаете? Вот я здесь, вот я в этом яйце, да, я уже вырос. И мне говорят, вот там. Земля обетованная, там все будет хорошо, там все это. То есть я вижу свою мечту, я вижу себя художником, я вижу себя кем-то. Но Господь никогда не рассказывает про, как я буду ломать это яйцо, как я буду вылазить. Никогда и никому. Знаете почему? Потому что если мне расскажут, я никогда туда не пойду. Никогда. И вот в этом слава Богу. А люди всегда хотят знать, как и что. Вы никогда не узнаете. Когда вы начнете этот процесс, на вас эта вся преисподняя вывалится. И поможешь шкалупке там отряхнуться, вот это вот. То есть это нормальный процесс. Но без этого процесса никто не минует. Это природный закон. Перерыв.